эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Екатеринбурге открывается президентский центр Бориса Ельцина. Сбитый Турцией российский бомбардировщик. Реакция НАТО. Энергетическая блокада Крыма. Действия Киева и Москвы. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Минобороны России подтвердила гибель одного из летчиков, сбитого у турецко-сирийской границы российского военного самолета. Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 утром 24 ноября. Второй пилот сбитого бомбардировщика был спасен сирийскими военными. При проведении поисково-спасательной операции на месте падения Су-24 был сбит российский вертолет Ми-8. При этом погиб российский морской пехотинец. Президент России Владимир Путин назвал гибель российского самолета Су-24 ударом в спину. Послы стран НАТО на экстренном заседании в Брюсселе призвали Турцию проявлять сдержанность. История противостояния России и Запада изобилует всевозможными опасными происшествиями. Но то, что был сбит российский военный самолет одной из стран-членов НАТО, случай беспримерный. Даже на пике холодной войны ничего подобного не происходило и, наверное, не могло произойти ввиду чрезвычайных мер предосторожности. Как Североатлантический союз и его лидер Соединенные Штаты откликнулись на случившееся? С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По следам инцидента, НАТО по просьбе Турции собралась на экстренное заседание, на котором, следует подчеркнуть, была только заслушана информация, представленная Анкарой, об активации статьи 4 основополагающего документа НАТО, касающейся анализа информации о прямых угрозах безопасности страны-участницы, не было и речи. После заседания генсек Альянса, норвежец Йенс Столтенберг, озвучил официальную позицию. «Сведения, представленные Анкарой, убедили нас, что российский штурмовик действительно нарушил воздушное пространство страны и не покинул его вовремя, несмотря на многочисленные предупреждения. Вместе с тем, мы призываем обе стороны проявлять благоразумие и сдержанность и избегать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, а также выражаем надежду на возобновление русско-турецкого диалога, который, кстати, был прерван после того, как Сергей Лавров отменил запланированную поездку в Турцию». В том же ключе высказался представитель штаба американского воинского контингента в Ираке и Сирии полковник Стив Уоррен. Однако, в отличие от Столтенберга, он не выразил полной уверенности в том, что русский самолет находился в небе над Турцией, а не Сирией. Коллега Уоррена, пожелавший остаться неизвестным, напомнил, что еще в начале октября, после двух предыдущих нарушений русскими ВВС воздушного пространства Турции, НАТО раскритиковало Москву за безответственное поведение и предупредило, что она играет с огнем, позволяя своим самолетам вторгаться на территорию страны-члена Союза или вести боевые действия в непосредственной близости от ее границы. Свое возмущение несоблюдением принятых правил игры России неоднократно выражали напрямую представители Турции. В октябре вблизи сирийской границы турки сбили военный беспилотник, по-видимому, российского производства. Однако Москва уверяла, что знать о нем не знает, и отправила в Турцию делегацию с целью разрядить обстановку. Вместе с тем, как пишет британская Independent, наряду с официальной декларацией солидарности с союзником, в НАТО есть понимание того, почему Путин негодует по поводу негласной поддержки Анкарой радикальных сирийских группировок, таких как Джабхат ан-Нусра и Ахрар аш-Шам, или ее предполагаемых коммерческих контактов в области нефтеторговли с исламским государством. Центральный американский телеканал CBS сообщил: «Никто не спорит, что поведение России очень проблематично, но в данном случае Вашингтон неофициально возлагает на Турцию вину за неадекватную реакцию на мелкое, протяженностью всего несколько секунд, нарушение ее воздушного пространства, которое произошло у стыка сирийских провинций Идлиб и Латакия, куда как клин на несколько километров вдается турецкая территория». Преобладающую реакцию на случившееся в американских СМИ можно выразить очень просто. Удивительно, что нечто подобное не материализовалось раньше. Ситуация, сложившаяся в Сирии, крайне неопределенная и запутанная. Коалиция во главе США провозглашает желание убрать Асада, но с его армией никак не воюет. Вашингтон и Москва, хотя и договариваются о мерах по предупреждению воздушных столкновений, не включают в договоренность своих союзников. Одновременно США получают разрешение Турции разместить на авиабазе Инчерлик самолеты F-15C, предназначенные для воздушного боя, а не поражения наземных целей. Что делается в ответ на развертывание России в Сирии самолетов такого же профиля в дополнение к системам ПВО, причем в условиях полного отсутствия боевой авиации у вооруженных формирований оппозиции? Своим видением обстановки в беседе с нами поделился известный военный теоретик Эдвард Лютвак.
Путин ввязался в исторический конфликт суннитов и шиитов на стороне шиитов. Турция сегодня все меньше и меньше походит на европейское государство и все больше и больше на классическую исламистскую державу суннитской ориентации. Поэтому ее конфликт с Сирией по преимуществу не стратегический, а идеологический, так как Асад и его алавиты олицетворяют разновидность шиизма. И за Асадом стоит ведущая шиитская держава – Иран. То, что произошло сейчас между Турцией и Россией, я рассматриваю в контексте набирающего обороты нового этапа религиозной войны Турции и Ирана, начавшегося без всяких фанфар и парадов 2 года назад. Ну а исторически она началась еще в 17 веке. Полагаю, Путин достаточно изобретателен, чтобы не угодить ненароком в надвигающуюся бойню. И для этого ему надо организовать переезд Асада и всего его режима из Дамаска на запад страны, в прибрежную зону Латакию, простирающуюся от северных границ Ливана до южных границ Турции, где под крылом России, в своего рода российском протекторате, обоснуются преисполненные любви к Путину алавиты, а также другие потенциально гонимые меньшинства – христиане, друзы, исмаилиты. Раздвинув панораму, мы увидим, что Латакию прикрывает Кипр, весьма дружественное Москве образование, за которым стоит Греция, тоже благорасположенная к Москве. Ну и далее, на север, за Дарданеллами, находится уже Крым со всеми его военными базами. Все это вместе создает, так сказать, глубоко эшелонированное прикрытие российских рубежей и загодя выводит Россию с ее спутниками из грядущей сунитско-шиитской резни.
Как я понимаю, вы советуете России не реагировать излишне эмоционально на сбитие самолета, не погружаться еще глубже в войну с суннитами, а держать в уме именно дальнюю стратегическую перспективу, которую вы обрисовали. Россия заявляет, что выдвинет к берегам Сирии крейсер, оснащенный ракетами земля-воздух, чтобы сбивать цели, угрожающие ее самолетам. Однако, если сейчас, тем не менее, Россия не набросится на Турцию, а удовольствуется экономическими санкциями, то Запад, вы полагаете, ей будет за это более благодарен, чем за любое содействие воздушной или даже сухопутной кампании против ИГИЛа. Судя по совершенно некровожадным, сдержанным откликам на инцидент, Вашингтона и Брюсселя именно на такую реакцию Кремля они и надеются.
То, что произошло с самолетом, есть прямое следствие альянса России и Ирана, и чем скорее Россия прекратит подыгрывать Ирану, тем лучше. Ибо их стратегические установки различны. Путину надо сохранить режим Асада, пусть даже географически усеченный, в том месте, где у России будет важная средиземноморская база в Тартусе. Война с суннитами для Путина не самоцель. А сейчас он бомбит как раз суннитов, туркоманов, протеже Анкары, с которыми воюет и асадовская армия, и боевые части, присланные Ираном. Эрдоган и так страшно обозлен на Путина за то, что тот в личной встрече незадолго до начала российских бомбардировок не поставил его в известность о своих планах. И за то, что Путин не внял его просьбам не оказывать военную помощь сирийским курдам. У Тегерана же, в отличие от Москвы, цель именно географическая – сохранить Асада или любого другого прошиитского правителя именно в Дамаске, поскольку без доступа к коммуникациям, которые идут через столицу, иранцы не смогут снабжать своего стратегического союзника – ливанскую Хезболлу. Так что иранская ось выглядит следующим образом – Багдад, Дамаск, Южный Ливан. В Латакии Асад иранцам ну совсем не нужен. Чем слабее Дамаск, тем более открытые и дорогостоящие формы должно приобретать военное участие Ирана в сирийском конфликте. Что и произошло в прошлом месяце, когда Иран направил в Сирию значительные подкрепления. Это ознаменовало собой очередной виток в Ирано-турецкой войне. Будем надеяться, что инцидент с самолетом ускорит осознание Путиным того факта, что в этой схватке он посторонний. Ну, или верховный арбитр.
«Я не верю Путину, но я не верю и Эрдогану», — добавляет Лютвак, переходя от стратегического анализа к тактике. «У меня нет никакой уверенности, что русские сознательно вторглись в турецкое небо, да и вообще воздушные границы между Турцией и Сирией – штука весьма условная. И я бы также совсем не удивился, если бы оказалось, что турки приняли русский Су-24 за сирийский. Русские летчики, как мне кажется, не ожидали враждебного выпада и были застигнуты врасплох, иначе весьма посредственные турецкие пилоты их бы вряд ли зацепили». Мне трудно поверить в то, что турки намеренно бросили военный вызов русским. Обратите внимание на заявление Турции. Перехват не был направлен против какой-либо конкретной страны, а являлся лишь актом самообороны. Ну хорошо, а не кажется ли вам, что вторжение русских самолетов в турецкое небо сродни длинной череде других шагов России, которые мы наблюдаем последние полтора года после Крыма в отношении европейцев, японцев, американцев, на запугивание, направленное на то, чтобы парализовать волю потенциальных соперников, давать отпор агрессии? Запугивание – да. Агрессивное патрулирование – да. Но не более того. Ибо всякий раз, сталкиваясь с сопротивлением, Россия не лезла на рожон, а отступала. В любой момент Кремль может прекратить подобные вылазки, и все ему будут за это страшно благодарны.
Собеседником Евгения Аронова был известный аналитик и военный историк Эдвард Лютвак. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Екатеринбурге открывается президентский центр Бориса Ельцина. Ельцин-центр – музейно-образовательный комплекс, посвященный политическому наследию первого президента России и современной истории страны. В музейной экспозиции документы, фотографии и другие экспонаты, связанные с жизнью и политической карьерой Бориса Ельцина. Семь основных залов музея связаны с переломными событиями российской истории. Попытка путча 1991 года, экономическая реформа 92-го, события октября 93-го, война в Чечне и другие. В состав Ельцин-центра входят образовательные, детские и туристические центры, художественная галерея. Центр занимается поддержкой русского языка и литературы за границей, организует международный конкурс пианистов в памяти Веры Латор-Шевченко. Театральный фестиваль «Гаврош» участвует в акции увековечивания памяти жертв политических репрессий «Последний адрес». А Ельцин-центре мой коллега Андрей Шарый беседует с исполнительным директором президентского центра имени Бориса Ельцина Александром Дроздовым.
Ельцин-центр – это попытка создать абсолютно новое культурно-просветительское учреждение, которое, к тому же, основательно нагружено функцией донести до посетителя, до любого интересующегося историю эпохи 90-х годов. И ядром центра является музей, или точнее говоря, экспозиция, которая посвящена 90-м годам. Но к ней как-то так получилось, мы это осознали, мы подходим через довольно глубокий пласт российской истории. То есть мы поняли, что без этого вряд ли человек, особенно неподготовленный, может вполне оценить, что же такое были 90-е годы. Поэтому мы обратились к истории России, начиная с Великого Новгорода. Это 9-минутный ролик, который рассказывает о том, что было до начала 20 века. А потом посетитель оказывается в зале. По линии времени он проходит от Первой мировой войны через революцию, гражданство, уходит в 20-е и 30-е годы. И потом только попадает в советское время, в котором появился, собственно, наш герой. Это попытка показать исторического лидера, историческую фигуру гигантского масштаба на фоне большой истории. А вот что вместе с этим, рядом с этим будет жить и разворачиваться в нашем пространстве, это довольно разветвленный образовательный блок. Но он адресован прежде всего молодежи, то есть посетителями нашего технопарка, детского университета с несколькими классами, где будут идти работы по естественным наукам, в нашем лектории, в нашем конференц-зале. Мы ждем детей, начиная с дошкольного, затем школьного и старшего возраста, студентов. Собственно говоря, в этом и заключается наша миссия. Это миссия просветительства. То есть это не только и не столько музей первого президента России, музей эпохи. Это прежде всего открытое, развернутое абсолютно на 360 градусов на город культурно-просветительская площадка.
В какой степени вы учитывали опыт создания работы подобных президентских центров в зарубежных странах, скажем, в Соединенных Штатах, где подобные, похожие центры по формату, по крайней мере, действуют уже очень давно? Для России все-таки это первый опыт.
Верно, учитывали. Учитывали, в частности, мы внимательно ознакомились с тем, как работают в Соединенных Штатах так называемые президентские библиотеки, они созвучны по смыслу тому, что сформулировано в 68-м федеральным законом от 8-го года. Это центры сохранения исторического наследия президентов, завершающих свои полномочия. Что касается американского опыта, то он очень, конечно, прагматичный, очень технологичный и в то же время исключительно, я бы сказал, не то чтобы даже простой, а прямолинейный. Мне кажется, что мы решали значительно более сложные задачи. То есть, поскольку мы первый центр, мы уже взяли на себя такую ответственность за попытаться рассказать об истории реформ в России вообще.
Молодой человек, первокурсник университета, скажем, приходит в вашу библиотеку, в ваш центр, осматривает экспозицию, посвященную современной истории России. Этот человек не знает по своему личному опыту ничего, кроме путинской России. Ельцин в вашей трактовке вашего центра – это человек, который подарил Россию демократию. развалил Советский Союз, человек, который ограбил и распустил, в кавычках, Россию и начал чеченскую войну.
Музей начисто лишен комплементарности, то есть мы не навязываем нашу точку зрения. Конечно, посетитель сможет прочесть нашу позицию, но она в том числе и преследует вполне конкретную цель – развеять туман довольно грязных мифов, которые окружают фигуру Ельцина и вообще 90-е годы. Собственно, этому и посвящается вся экспозиция, в том числе и с рассказом о распаде Советского Союза и о Чеченской войне. Ну и о многом другом вообще, что говорят, продвигает Борису Николаевичу и его потомки. Для нас Ельцин – это человек, который оседлал волну большой истории и сумел понять свое время. И, в общем, занять свое место. Это человек, который в английском языке называется «self-made man». От и до. Нравится это кому-то или нет, это человек, который всего добился сам. Ну, естественно, да, на него работала историческая, политическая конъюнктура. Он как-то умудрился вообще ухватить самую суть. Я что имею в виду? Прежде всего, он, в отличие от Михаила Сергеевича, понял исчерпанную модель, отбросил сентименты и перестал лавировать между молодыми, геронтократами, там, здоровыми, нездоровыми. Он оперся, вообще говоря, на избирателя. И если говорить о его главной задаче, ну, вот вы сказали, Андрей, что он подарил, я бы не употреблял это слово, да, а сказал бы научил или начал учить, обучать людей демократии. Все, что он получил из рук истории, это результат голосования. Достаточно обратиться к цифрам.
Одним из главных, если не главным гостем на открытии центра будет президент России Владимир Путин, формальный наследник Ельцина и человек, без разрешения которого, очевидно, ваш центр не смог бы появиться. В каком качестве вы ждете Путина на свой праздник, Александр? Как наследника идей Бориса Ельцина, человек, которому была фактически в режиме ручного управления передана власть, или как человек, который предал фактически идеи Ельцина?
Сказать, что без решения Владимира Путина мы бы не появились, это преувеличение, конечно же. Хотя проект закона разрабатывался еще в тот период, когда Владимир Путин был президентом России второй срок. Закон был подписан уже президентом Медведевым практически через несколько дней после вступления в должность. Этот закон заинтересовал, как мне кажется, высшее руководство, ну, прежде всего тем, что в нем довольно твердо зафиксирован принцип преемственности. Именно как преемника Бориса Николаевича Ельцина мы хотели бы видеть на открытии президентского центра первого президента, нынешнего президента России.
Свердловская область, родные места Бориса Ельцина. Он руководил этим регионом в советское время. Несколько лет назад установлен в городе большой памятник Ельцину, работы Георгия Фангуляна, если я не ошибаюсь. Он был осквернен в свое время, потом отремонтирован заново. В какой обстановке и вам работается в Екатеринбурге?
Мне кажется, в последнее время, ну, скажем так, за последний год, когда мы, по сути, вышли в финишную прямую, в городе наконец поняли, что мы являемся его органической частью, что это не какие-то московские залетные гости. Я лично, честно говоря, не испытывал, по крайней мере, до сих пор никакого дискомфорта. Да, есть, безусловно, реакции со знаком минус. Честно говоря, ради того, чтобы человек, который говорит о том, что Ельцин развалил Советский Союз, чтобы он хоть что-то начал понимать вообще в истории собственной страны, мы это все и делаем.
В эфире «Радио Свобода» был исполнительный директор президентского центра имени Бориса Ельцина Александр Дроздов. Этот центр открывается сегодня в Екатеринбурге, а имя Бориса Ельцина не слишком популярно в общественном мнении. К этому приложил руку и политик, которого Ельцин в последний день 1999 года назначил своим преемником. Социологи отмечают рост популярности Владимира Путина в России. Его действия последних 2 лет на посту главы государства одобряют почти 90% жителей страны. Двух президентов России противопоставляют и их противники, и их сторонники. Это справедливо в том, что касается отношения к институту выборов, свободе прессы, независимости судов и другим демократическим институциям. Но между Путиным и Ельциным есть и немало общего. Это опора на политические и олигархические кланы, номенклатуру и спецслужбы. В этом смысле Владимир Путин – закономерный выбор и последовательный преемник позднего Бориса Ельцина, считает историк, социолог, директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков.
У него был рейтинг рейтинг у Ельцина, я имею в виду, примерно такой же, как сегодня у Путина, моменты вот наивысшей популярности, то есть это примерно перед путчем и сразу после путча, массовые иллюзии, надежды на него, они создали ему ореол такого лидера. Но поскольку это все-таки другая была ситуация, чем сегодня, довольно быстро после начала реформ и резкого ухудшения жизни популярность начала падать. К 94-му, 95-му году она, в общем, была близко к нулю. Одобряли и поддерживали от 2 до 5%. Разочарование с Ельциным было, ну, понятно, с чем это связано. С нереализованными ожиданиями чуда, прежде всего. Для патерналистского сознания, такого государственного патерналистского сознания, подобный лидер должен был бы не просто вывести страну из коммунистического прошлого и изменить структуру власти, но и немедленно обеспечить всех некоторым таким уровнем благосостояния, что в тех условиях просто невозможно было сделать. И сам выбор Ельцина указывал на то, насколько неразвито наше общество. И интересно, что даже демократическая оппозиция все-таки выбрала бывшего секретаря обкома в качестве своего предводителя, а не, скажем, морального авторитета, как это было в Чехии, там, Гавела, или фигуры, которые вне коммунистической системы были, как в Польше, скажем.
После ухода Ельцина от власти и даже из жизни отношение к нему не стабилизировалось, а популярность продолжает падать, как и известность в массах. Нынешняя власть на это работала косвенно или прямо?
Безусловно так, потому что при отсутствии вот таких нормальных, характерных для правового государства, механизмов передачи власти, самым важным способом легитимации, то есть оправдания своего прихода к власти, это критика предшественника и разоблачение. Хрущев разоблачал Сталина, Брежнев Хрущева, Горбачев Брежнева, а Ельцин, соответственно, Горбачева. То же самое делал и Путин, который, в общем, создал миф о лихих 90-х годах. Очень мощная система пропаганды работала на дискредитацию Ельцина и всей его политики, тем самым возвышая Путина и оправдывая его приход к власти. Это, в общем, некоторый такой, конечно, миф идеологический, потому что именно при Ельцине была создана основа институциональной системы, все-таки, которая позволила и привести в какой-то части, конечно, рыночные реформы, и благодаря этому выдержать очень тяжелый кризис 98-го года. Ну и потом обеспечить все-таки основу для подъема экономики и уровня жизни. Тут дело не только, конечно, в нефтяном золотом дожде. Путин, конечно, очень много свернул из того, что сделал Ельцин. И фактически это обратный, противоположный курс тому, что делал Ельцин. Это ликвидация и разделение властей, и упразднение независимости суда, и отмена, в общем, свободы прессы, то, что было при Ельцине. Ну и, в общем, при всей критике, при Ельцине были конкурентные выборы, и то, что полностью исчезло при Путине. Мы имеем дело не просто с усилением авторитарного режима, но и превращением его в такую имитацию советского тоталитаризма.
Ельцин-центр, который открывается в Екатеринбурге, основан по Медведевскому президентскому указу о создании в России центров наследия президентов. Каким бы ни было это наследие в случае с Ельциным, в массовом сознании и образовании, преподавании истории, например, ему отвели немного места. К тому же ельцинское наследие подвержено, как вы говорите, влиянию оценочных штампов, как лихие 90-е. Тогда какова миссия открываемого центра и в чьих интересах он действует?
Ну, я не думаю, что можно установить какой-то один единственный мотив создания этого центра. К его возникновению причастны разные люди, то и разные мотивы, я думаю, что тут проявляются. С одной стороны, явное совершенно желание сохранить, проанализировать тот вклад Ельцина или то, что он сделал, и это хорошо и полезно. С другой стороны, для власти, поскольку власть играет сразу на нескольких таких основаниях для легитимности, важно и некоторый такой фасад преемственности, легитимности, и такой центр, он, в общем, как некоторое перо на шляпе, оно будет только украшением, а функциональная роль его будет не очень значить.
В России власть сменяется редко, но при этом популярны рассуждения о преемниках. Путина считают преемником Ельцина, потому что тот его сам и назначил. Можно ли всерьез говорить о преемственности Путина от Ельцина? О преемственности не в каком-то возвышенном смысле, а в том, что Путин во многом действует во власти теми же методами, что и Ельцин.
Ну, если посмотреть на логику правления самого Ельцина, то там, конечно, вполне прослеживается мотив опоры на спецслужбы. Как только начались реформы, и Ельцин начал терять массовую поддержку, перед ним стал выбор, на кого опираться. Партии демократического выбора, демократической направленности. В общем, понятно было, что они теряют поддержку, поскольку, как всегда бывает в ситуации такого перехода, реформаторы быстро оказываются в глазах общественного мнения, особенно консервативной части, врагом, инициаторами снижения уровня жизни. Поэтому перед Ельциным был такой выбор. Либо на них опираться, на демократические институты, либо на силовые структуры, которые обеспечили бы его защиту и возможности сохранения власти. И, естественно, он сделал через какое-то время именно выбор в пользу усиления авторитарных институтов. Это манипуляция общественным мнением, это усиление спецслужб и так далее. А дальше, как только этот выбор был сделан, и сделана была ставка Ельциным на консервативные силы, на остатки номенклатуры, там дальше пошла уже собственная логика, и не Путин, так и другой из представителей спецслужбы поднялся наверх, а уж затем начал бы подчинять себе все остальные структуры. В этом смысле появление личности Путина – это, в общем, некоторая случайность, а сама логика восстановления жесткого такой репрессивной системы, она очень понятна, ну, для меня и очевидна. Выбор сделан именно Ельциным в поздние годы своего правления. А дальше Путин уже просто продолжал это. Но это не его личная интенция. Это логика вот именно спецслужб или тайной политической полиции, которая начинала и контролировать и финансовые потоки, и общественную жизнь, и политическую жизнь. И первоначальный импульс к реставрации всей системы, конечно, был задан именно Ельциным.
Среди критиков режима Путина распространен сегодня тезис, что Путин держится за власть благодаря своему клану и из-за клана. То есть у Владимира Путина просто нет альтернативы, иначе его сдаст эта группа друзей, которые сейчас его окружают и вместе с ним пилят Россию. Тоже, кстати, говорили и про клан Ельцина в последние месяцы его пребывания на президентстве. Но вот Ельцин и его клан безболезненно вышли из публичной политики. Это произошло благодаря Путину, поскольку он не разорвал охранную грамоту? Или все разговоры о силе кланов в России просто любимый национальный вид конспирологии? Может быть, люди любят говорить об этом, потому что так легче многое объяснить?
Дело не только в кланах, хотя, безусловно, конечно, такого рода группировки, они сыграли очень важную роль вот в реставрации квази-такой советской системы. Дело в институтах, которые не трансформированы, потому что изменения, на мой взгляд, они в России или реформы, они шли крайне неравномерно. Быстрее всего и наиболее существенные изменения касались тех областей, которые не связаны были со структурами власти. Это экономика, технологии, массовое потребление, массовая культура и прочее, прочее. А сама структура власти, неконтролируемая обществом, вертикальная структура власти и те институты, на которые власть опиралась, политическая полиция, действующая вне правовых рамок, именно поэтому получающая статус особой или спец, или чрезвычайной полиции, тайной, зависимый суд, устранение политической конкуренции и системы образования. Вот эти вот институциональные сферы, они практически не подлежали изменению. На какой-то момент выборы все-таки были конкурентные, но начиная с 99-го года всякая конкуренция уже исчезла. Не проведено ни то, что очень важно для такого рода изменений, как мы видим на опыте других стран, бывших социалистических стран. Это, конечно, люстрация. Это правовая оценка коммунистического прошлого как преступной государственной системы и, соответственно, проведение определенной кадровой политики, разрыв связки, которые образуют основу тоталитарной системы, сращение партии и государства, дающие эффект вот номенклатуры и появление кланов, о которых вы говорите. Вот этого всего ничего не было сделано.
В эфире «Радио Свобода» был историк, социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. Сегодня в Екатеринбурге открывается президентский центр Бориса Ельцина. Ельцин-центр – музейно-образовательный комплекс, посвященный политическому наследию первого президента России и современной истории страны. Каковы заслуги первого президента России Бориса Ельцина? С таким вопросом Радио Свобода обращалась к прохожим на улицах Москвы.
Какие главные заслуги были у президента Ельцина?
Ну, возможно, заслуги не было.
Вовремя ушел. А это кто?
Личность он, запоминающийся. Больше других заслуг. Ну, наверное, то, что нам все-таки Путина подарил. Ведь же Путин был его преемником. Поэтому спасибо Ельцину за это.
Ну, определенно были, но так, чтобы что-то вспомнить, не знаю. Наверное, заслуга была в том, что он, когда выбирался на свой второй срок, привлек американских специалистов, которые из нулевого рейтинга смогли его избрать на второй срок. Возможно, вот это современные технологии привлек.
Определенная либерализация отношений, завязывание с диктатом коммунистической партии, наверное, это да. Но чем это обернулось? Большой вопрос.
Что он пробился в президент. Я лично за него голосовала. Ну, он, конечно, уж очень активную работу вел, чтобы склонить массу народа, ну, на сторону, чтобы его выбрали.
Честно, вот у меня совершенно негативное отношение к президенту Ельцину, поэтому боюсь, что заслуг даже не смогу назвать.
Единственное, наверное, то, что он является первым президентом России, и все, наверное.
У президента Ельцина мы даже не знаем.
Выпивать умел хорошо. Сначала неплохо, а потом на перекосяк все пошло. Я считаю, после начала Чеченской войны все пошло под откос. Ну и выпивать стал слишком много. И старенький уже стал, потом заговариваться стал. Президент должен быть в форме, как Путин. Но к Путину тоже есть свои претензии.
Я думаю, никаких.
Ой, извините, и лучше бы про Путина спросили.
Ну, может, и были, думать надо, так сразу я не могу сказать.
Я считаю, основная заслуга – спас страну от гражданской войны и начал ее возрождение. Это его основная задача. Не дал окончательно рассыпаться и спас основную массу народа.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, каковы главные заслуги первого президента России Бориса Ельцина. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Россия ограничила поставки угля на Украину, сообщает сегодня издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По данным «Коммерсанта», отгрузка приостановлена с 24 ноября, несмотря на то, что официальный запрет не был введен. Уголь для украинских потребителей не пропускает таможня. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия может прекратить поставлять на Украину уголь из-за задержек в ремонте линий электропередачи, подорванных в Херсонской области Украины 22 ноября. Но ремонтная бригада компании «Укрэнерго» начала замену в Херсонской области разрушенной опоры линии электропередач «Каховка-Титан», по которой электроэнергия может передаваться в Крым и два района Херсонской области. О восстановлении еще трех ЛЭП, обеспечивавших ранее полуостров, пока речь не идет. Как украинские власти реагируют на энергоблокаду Крыма? С подробностями Владимир Ивахненко.
Пока оккупационные власти Крыма пытаются решить проблемы, возникшие в результате прекращения Украиной энергоснабжения полуострова, на заседании правительства Украины накануне прозвучало ряд важных заявлений. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил властям принять решение о прекращении действия контракта на поставки электроэнергии в Крым.
На мой взгляд, отвечая на вопросы о эмбарго в отношении продуктов Украины в сторону России, которая нам угрожала Российская Федерация несколько дней назад, мы будем, что нам стоит принять политическое решение на уровне Совета национальной безопасности и обороны, на уровне правительства о том, чтобы прекратить действие контрактов на поставку электроэнергии. И это не вопрос поврежденных линий, которые надо восстановить будет, а это вопрос нашей позиции.
Срок действия контракта на поставку Украины электроэнергии в Крым истекает 29 декабря этого года. Примечательно, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, его называют в правительстве человеком президента Украины, заявил, что контракт с Крымом следует продлить еще на год. За время действия он принес государству прибыль в размере почти 13 миллионов долларов. Кабинет министров на своем заседании 23 ноября по инициативе президента страны Петра Порошенко временно запретил перемещение грузовых потоков на административной границе между Украиной и Крымом. Как известно, крымские татары и другие участники, стартовавшие 20 сентября транспортной блокады Крыма, неоднократно требовали не только оставить полуостров без украинских продуктов, но и без электроэнергии. Призывы полностью обесточить Крым официальный Киев ранее не поддерживал. Изменилась ли позиция украинских властей, главы государства Петра Порошенко и правительства Арсения Яценюка после того, как 20-21 ноября были подорваны опоры на всех четырех линиях электропередач, связывавшихся Украину с полуостровом? На этот вопрос отвечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Дуализм есть позиция всей украинской власти. Это связано с противоречивыми интересами, не только с различием позиции, но и с противоречивыми интересами украинской власти. Противоречивость она обусловлена как экономическими, так и политическими факторами. С одной стороны, вот есть проблема определенной энергетической зависимости от России. И чтобы не создавать конфликта с Россией по этому вопросу, пошли на компромисс. То есть традиционная схема «и торгуем, и воюем». Поскольку была необходимость, скажем так, получения энергоносителей от России, плюс события прошлого года показали, что в случае кризисной ситуации в энергосистеме Украины возникает потребность в закупках российской электроэнергии. И возникла схема. Мы продаем электроэнергию в Крым, в обмен получаем электроэнергию от России. Тем более, что технически прекращение подачи электроэнергии в Крым создает определенное напряжение, проблемы для самой украинской энергосистемы в южных областях. Она ведь формировалась именно таким образом, чтобы поставлять энергию в том числе и в Крым. Поэтому полное прекращение электроэнергии в Крым, оно создает проблемы и для украинской энергосистемы. Вот это то, что касается необходимости поставок электроэнергии. Естественно, радикальное крыло украинских политиков выступало за полную блокаду. И по отношению к Крыму, и по отношению к оккупированным районам Донбасса. И есть фактор внешний. Долгое время, скажем так, не шли на радикальные действия, потому что, во-первых, боялись спровоцировать Россию на военные действия на юге Украины. Действия, связанные с созданием так называемого сухопутного коридора на севере Азовского моря. И поэтому как бы предпочли такой мягкий вариант. Лучше пусть будем снабжать Крым сами частично, нежели будет расширение театра военных действий на юге страны. Ну и, наконец, внешний фактор, связанный с минскими договоренностями. Вот даже сейчас это заметно. Для того, чтобы не провоцировать конфликт с Россией, шли на компромиссы, в том числе по Крыму. И, как я понимаю, к этому подталкивали наши западные, прежде всего, европейские партнеры. И вот позиция Германии сейчас очень показательна. Немецкий МИД уже критически отнесся к подрыву линии электропоставок. Немцы не хотят развития, расширения конфликта между Украиной и Россией, в том числе из-за блокады Крыма.
По информации национальной полиции Украины, по факту умышленного повреждения объектов энергетической системы 20-21 ноября в Херсонской области открыто уголовное производство. Рассматривается несколько версий случившегося. По мнению следствия, подорвать железобетонные опоры могли не только участники транспортной блокады Крыма, которых многие в этом обвиняют, но и российские диверсанты. На восстановительные работы, как говорят эксперты, максимум нужна неделя. Однако, пока ввести в строй, ремонтники готовы лишь одну из четырех линий электропередач – Каховка-Титан. По этой линии электроэнергия может подаваться не только в Крым, но и в два района Херсонской области – Каланчакский и Чаплинский. Можно ли утверждать, что позиция Порошенко по энергоблокаде Крыма, учитывая заявление президентского министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, более мягкая, чем позиция премьера Арсения Яценюка, учитывая последнее высказывание его соратника по Народному фронту, главы МВД Арсена Авакова? Снова Владимир Фисенко.
Насколько я знаю, энергетики, позиции не только Дымчина, энергетики за то, чтобы продолжать поставки электроэнергии в Крым. Это позиция энергетиков, а не президентская позиция. А Аваков играет. Между прочим, люди Авакова сыграли не последнюю роль в возникновении конфликтной ситуации в Херсоне. Поэтому все заявления, в том числе вот эта грузовая блокада Крыма, это все тактические действия уже после возникновения конфликтной ситуации в Херсонской области. А вот позиция Дымчиша, я думаю, да, президент ближе к этой позиции прагматично, потому что он знает давление из Берлина по этому вопросу и понимает, что, скажем так, лучше найти некую золотую середину, некий баланс интересов в экономических отношениях с Крымом, не идя на развитие, ужесточение конфликта с Россией.
Скорее всего, украинские власти, обращая внимание на требования крымских татар, не будут спешить с полным восстановлением энергоснабжения Крыма. Какими, по вашему мнению, могут быть ответные действия России?
Россия, да, может пойти на ответные действия, понимаете, но потенциал, ресурс этих ответных действий уже исчерпывается. Торговое эмбарго уже должно быть введено в будущем году. Да, могут быть прекращены поставки газа, но украинская сторона уже отказалась от них, да. Да, могут отказать, скажем так, в поставках антрацита с оккупированных территорий. Но в любом случае потенциал этих действий ограничен. Конфликтное развитие будет в отношениях с Россией, но это неизбежно. Поэтому я не ожидаю чего-то принципиально нового. Это скорее новый виток политико-экономического противостояния между Украиной и Россией.
Выполняя решение украинского правительства, Государственная погранслужба 24 ноября сообщила о полном прекращении перемещения через административную границу Крыма грузов и товаров железнодорожным и автомобильным транспортом. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак полагает, что украинские власти должны были давно принять решение о товарной и энергетической блокаде Крыма, как этого требовали крымские татары и общественные активисты.
Прекращать снабжение всеми видами ресурсов Крым Украина обязана была сразу на второй день после незаконной аннексии Крыма со стороны России. Международное право говорит, что за оккупированную территорию ответственность несет оккупант. То есть все, что происходит в Крыму, за это сейчас временно отвечает Россия. И страна, которая пострадала от оккупации, в данном случае Украина, не то что не обязана, а не должна обеспечивать оккупированную оккупантом территорию. Безусловно, в Крыму есть патриотические граждане Украины, и, конечно, в меньшинстве, и сейчас они заложники временной аннексии, оккупации Крыма России. И страдают от этого наряду с крымчанами сепаратистских настроений и пророссийских взглядов. Но это уже невозможно отделить одних граждан от других, которые живут на одной территории, и ситуация воздействует на всех.
Констатирует глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Сегодня, 25 ноября, глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск начинает шестидневную поездку по странам Восточной и Центральной Африки. Накануне визита в западные средства массовой информации просочилась информация из спецслужб сразу нескольких государств о высокой вероятности попытки покушения на понтифика во время этого вояжа. Попытка убить Папу Франциска – может быть совершена в первую очередь активно действующими в Кении, Уганде и Центральноафриканской Республике, которые посещает папа, террористическими группировками радикальных исламистов, близких к Аль-Каиде и Исламскому государству. О деталях этого визита, в том числе связанных с безопасностью папы Франциска, мой коллега Александр Гостев побеседовал с римским журналистом, членом так называемого папского пула Алексеем Букаловым.
Почему папа Франциск избрал для своего визита в Африку вот именно эти страны? Кения, Уганда и Центральноафриканская Республика.
Я помню, что когда первая поездка была зарубежная Франциска, и мы возвращались из Рио-де-Жанейро, он сразу сказал, что в его планах есть посещение стран Азии и Африки. Как бы имея в виду, что Латинская Америка для него не просто родной, но и знакомый континент. А вот Азия и Африка – это его задачи паломнические. И азиатскую программу он довольно успешно выполнил. И сейчас решил выполнить свое обещание о посещении Африки. Это не просто первый визит в Африку его понтификата, но это его первая личная поездка в Африку. Он никогда не был на африканском континенте и очень много раз говорил о том, что эта земля его очень интересует. Что касается выбора, ну, Кения мне представляется логичным, потому что он совершает как бы круг посещений филиалов Организации Объединенных Наций. В этом списке Найроби одним из важных пунктов. Потом это еще по следам своих предшественников и во время такого исторического визита. Ведь папа Павел VI открыл вообще эту традицию зарубежных поездок в новейшее время. Был первым из пап, который поехал за границу. И вот в его маршрутах, в которые были и Австралия, и Святая Земля, и Америка, было и посещение Африки. Он был с кратким, правда, визитом. В Уганде празднуется 50-летие провозглашения святыми мучеников угандийских католиков, которых тоже, кстати говоря, папа Павел VI провозгласил святыми. Ну и как бы для того, чтобы показать такой общеафриканский характер своего визита, была включена Центральноафриканская Республика. И вот посещение Банги – это, пожалуй, проблема этого визита.
Давайте поговорим о безопасности папы Франциска. Тут сразу два аспекта есть. Во-первых, особенно после недавних терактов в Париже, службы безопасности некоторых государств заявили, что у них есть информация о возможно готовящемся покушении на понтифика во время его визита, особенно в Центральноафриканскую Республику, где рядом действуют боевики группировки Боко Харам, куда стекаются уже сейчас неконтролируемые десятки тысяч паломников, и вообще Центральноафриканская Республика – это очень нестабильное государство, которое сотрясают и социальные, и военные катаклизмы. И сразу второй вопрос задам. Во время таких визитов кто-то специально проводит с папой, ну, какую-то медицинскую профилактику, я бы так сказал. Центральная и Восточная Африка – это самые эпидемически неблагополучные ведь регионы мира. И желтая лихорадка, и малярия, и так далее. Вот у папы есть прививки?
Я знаю, что, конечно, его сопровождает всегда врач, что он такой прилежный пациент, и он проходит все осмотры и консультации медицинские. Я не сомневаюсь в том, что те прививки, которые должны быть сделаны, ему будут сделаны. И вернувшись к началу вашего вопроса о безопасности, это просто притча во языцах сейчас, потому что в Банги официально заявляют, что они гарантируют ему безопасность, что они спокойны за то, как этот визит пройдет, но это вызывает большие сомнения, потому что все время ежедневно поступает сообщение о столкновениях между, в частности, мусульманами и христианами в Центральноафриканской Республике, и там есть жертвы, и есть убитые в деревнях, которые, правда, не находятся на его маршруте. Но возобновление насилия ставит под угрозу этот, конечно, запланированный визит. Папа говорит, что он все равно поедет. Он говорил о том, что он не боится за себя, хотя даже такая была реплика, что вообще физически более я боюсь, он сказал. Но вот я как-то так уверен, он надеется на провидение Божие. Информированные эксперты не исключают, что в последний момент, а может уже и в ходе самого визита, а я напомню нашему радиослушателю, что это 11-я зарубежная поездка папы Франциска за время его понтификата, что в ходе поездки маршрут может быть изменен, и после Кении и Уганды он может вернуться в Рим. Но это просто слухи. Вот я был на брифинге Падре Ломбарди, пресс-секретаря, который уверенно прочитал очень трудную и очень сложную программу с многочисленными переездами внутри стран и с посещением в Найроби не только отделения ООН, но и городские трущобы, встречи с бездомными. Это постоянные его пункты, его программы.
Программа-то может быть изменена, скажем так, не в более краткую, а в более длинную сторону, потому что папа Франциск известен как раз своим непредсказуемым поведением, которое головную боль постоянно доставляет его охране. И можно судить об этом хотя бы по недавнему визиту в Соединенные Штаты, где он опять-таки выходил к толпе, где ему протягивали каких-то младенцев, люди к нему подбегали, и то же самое было и во время недавних визитов в Латинскую Америку.
За безопасность папы Римского отвечает не швейцарские гвардейцы, которые являются таким потешным родом войск, а отвечает Ватиканская жандармерия. Это структура, которая довольно малочисленная, которая непосредственно вот отвечает не просто за безопасность понтифика, но и за порядок на территории Ватикана. Вот такая интересная деталь. Последняя коллективная аудиенция, которая проходила по традиции в среду, вот она была неожиданно малочисленной с точки зрения паломников и верующих, которые пришли на площадь. Вот это шлейф страха, который сейчас тянется после событий парижских терактов, он еще присутствует в обществе. Тем более, что ежедневно мы слышим предупреждения разных спецслужб, в частности, американских спецслужб, о том, что у них есть информация о том, что на папу готовится покушение. Не только на папу, вообще, возможно, теракты в Италии называются такие знаменитые объекты, как собор Святого Петра или театр Ла Скала в Милане. И это, конечно, вносит такую дополнительную нервозность в эту ситуацию. Но папа спокоен. Папа не просто глубоко верующий человек, но я бы сказал даже фаталист. Потому что когда мы его спросили, вот как он не боялся, когда огромная толпа молодежи окружила его машину по ошибке, заехавшую не в тот переулок в Рио-де-Жанейро, там было 5 миллионов человек, и, ну не все, а 5 миллионов, но огромная толпа бросилась на эту машину, хлопая по крыше, и это была ситуация, смотреть ее было из пресс-центра по телевизору, просто страшно. Его спросили, ну вам было страшно, а что я должен был бояться? Ну достаточно, чтобы один попался сумасшедший. Он пожал плечами, сказал, мне не попался. Вот такой подход, конечно, он не упрощает работу спецслужб. Это очень квалифицированные люди, руководитель этой службы, Доменико Джанни, он очень опытный. Он, конечно, перед каждой поездкой ездит по местам предстоящих маршрутов. Но насколько это можно координировать сейчас, это очень трудно.
А папа Франциск насколько болезненно отреагировал на последние ужасные события в Париже, на последние обострения военной обстановки в Сирии? Наверняка он же знает и о катастрофе российского самолета в Египте. Все это его задевает ведь как человека?
Да, его задевает. Он достаточно эмоционально на это отреагировал. Ну, молитвенно, я бы сказал. Он призвал молиться. В его лексиконе появились такие слова, как ужас, как страшное преступление. Он, конечно, отреагировал так, как должен был отреагировать пастырь на такие известия.
В эфире «Радио Свобода» был римский журналист Алексей Букалов. Слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Больше историй, больше интервью, больше новостей, а также видео, аудио и фото на нашем сайте свобода.орг.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».